Мы прошли метров 30 или 40, направляясь к фотоателье. Был закат дня. На улице было тепло и людно. Папа шел размашисто, но не спеша. И все проплывало мимо моего взора. Люди, взгляды, редкие машины. Вскоре мы вошли в ателье. И бабушка подошла к какому-то дяде и что-то ему сказала. Он засуетился, показал папе кресло, которое тут же немного отодвинуло от стены. Туда сразу же встали бабушка и мама. Дядечка начал укладывать мои ноги на ноги моего папы. Это было непросто. Мои ноги были очень тонкими, а коленки просто крохотными. Ноги отца, закрытые жесткой тканью галифе, нещадно кололись. К тому же он никак не мог сообразить, расширить расстояние между коленями, чтобы там разместились мои ноги. Дядечка пытался просунуть мои ноги некоторым усилием, я поморщился. Отец ничего не замечая, мама с бабушкой тоже, я сжал губы, как обычно делал, когда чувствовал боль. Фотограф заметил мою гримасу, поспешно извинился и тут же отошел в сторону. Оглядев нас со стороны, он подошел ко мне и занялся моими руками. Уложив пальцы моих ладони крест-накрест, он вложил их в левую руку отца, локоть которого покоился на ручке кресла, покрытого белым холщовым чехлом. Правой рукой отец придерживал меня, слегка оттопырив большой палец, за которым неожиданно в последний момент, когда вылетела птичка, схватилась мама. Через несколько минут снимок повторили, и мы возвратились домой. Я долго не хотел снимать матросский костюмчик. Наконец меня убедили снять его, переодеться во что-то очень простое, и мы стали ждать такси. Шли какие-то разговоры между мамой, папой, бабушкой, мелькали слова демобилизация, туберкулез, клуб Чкалов, совхоз, яблоки. Лишь спустя время я понял, к чему эти слова были. Но тогда я тихо лежал на диване и смотрел на мужчину, который был моим отцом. И все удивлялся, что он ни разу ко мне не подошел и не сказал мне ни слова. У меня была особая потребность в общении с ним, потому что это был мой папа, которую я впервые осознанно увидел летом 1945 года и с кем собирался ехать в неведомый мне Крым. Неожиданно мама сказала, что приехала машина, и мы стали загружать вещи. Бабушка с нами не ехала, она осталась на дворе, когда наша старенькая машина с шашками по бокам стала отдаляться от нее, стоявшей у калитки своего дома. Совершенно не помню поезд, как будто заснул и пробудился уже в Крыму. Комната, кровать моя, я в ней лежал. На стене картина, нарисованы красные яблоки. В комнате аромат яблок, просто ошеломительный, одуряющий, паразитно навязчивый. Он был везде в комнате, очень вкусный. Опустив голову, глянув вниз, я заметил под кроватью россыпи яблок с красноватыми боками. Достал одно, вкусил. Во рту разлился нежный, сладковатый вкус. Было раннее утро. День занимался очень быстро. Я сел на кровати и свесил ноги. Зашла мать. Она была отдохнувшая, свежая и красивая. Может ли 6-летний мальчик, сын женщины, которая была его матерью, залюбоваться ею? Не знаю. Помню, что я долго смотрел на нее, удивляясь чистоте взгляда и спокойствию черт лица 35-летней женщины. Такой ее я никогда не видел. То, как она выглядела в Баку, было лишь сходно с ее нынешним контуром лица и общими чертами облика. Теперь лик ее наполнился красками, которых я никогда не видел. Мы вышли за порог дома, в котором проживал, и я сел в старую коляску, которую припас отец, найдя ее где-нибудь. Мать толкала по тропинке коляску, и мы приблизились к лесу. Костыли лежали у меня на коленях. И едва мы подошли к опушке, я их взял, слез с коляски и стал медленно идти по дорожке внутрь леса. Никого не было. День уже стал жарким. И я неспешно, очень осторожно, ставя костыли, для каждого нового шага двигался вперед. Видя, что я хожу без особых затруднений, мать сначала удивилась, но быстро к этому привыкла и чуть обогнала меня, пройдя в кусты. Может быть, ей надо было по нужде, и она углубилась в заросли. Я очень медленно, двигаясь на костылях, оказался на маленькой полянке. Посередине полянки было много лесных орехов. Я опустился на землю, положил рядом свои костыли. Орехи были рассыпаны, как будто кто-то уронил корзинку и не собрал их. Сначала я попытался добыть сердцевину зубами. Не получилось. Тогда я оглянулся вокруг в поисках камня. Камня я нигде не увидел. Лишь обратил внимание на торчавшую синюю со следами ржавчины ручку. На другой стороне ручки была укреплена головка, очень похожая на гантелю. Мне показалось, что это и есть то, что мне надо. На четвереньках я пополз к гантели и взялся за ручку. Рядом лежал орех. И, предвкушая успешную добычу вкусной сердцевины, я медленно, потому что гантель оказалась тяжелой, стал поднимать ее обеими руками, примериваясь к ореху, который положил на поверхность пня. Неожиданно раздался истошный женский крик такой силы, что я онемел. Так и оставшись с поднятой гантелью, я, стоя на коленях, не ощущая ничего, кроме звона в ушах от крика, я не мог сообразить, кто кричит, почему и при чем здесь моя мать, которая бежала ко мне, перепрыгивая через кочки. Осторожно взяв из моих рук гантелю, она аккуратно положила ее на землю, схватила меня, мои костыли, и побежала к опушке леса. Бои в этих местах были жуткие, и оружия в лесу еще было достаточно много. Гантель оказалась противотанковой гранатой, которая невесть почему не взорвалась, когда ее кто-то бросил. Наверное, она могла взорваться у меня в руках, разорвав меня на мелкие кусочки. Отец объяснил матери, что в округе множество детей с оторванными ногами, руками, пальцами, без глаз, потому что пока чистили от беспризорного оружия и боеприпасов территорию, где шли бои, местные пацаны успели наткнуться и хлебнуть лихо. С приближением осени я по возрасту был уже готов пойти в школу. Меня никто не учил ни читать, ни писать. Но мать в плохую погоду сидела со мной над букварем, который она захватила из Баку. Я впервые почувствовал в крымском климате нежное удовольствие. Мне хотелось ходить, и хотя на костылях двигаться было очень непросто, я скакал, поджав ноги под себя, там, где были концы берцовых костей. Наверное, стали образовываться то ли шишки, то ли мозоли, не знаю, но боль притуплялась. Я чувствовал ее навязчивые отдаленные ощущения. Я научился лазить по деревьям, делал это с большим удовольствием, подружился с молодыми женщинами, сборщицами яблок, в огромном яблоневом саду совхоза имени Чкалова, которые брали меня собирать плоды. В совхозе работали пленные немцы. Однажды отец взял меня с собой на строительство клуба, где немцы делали земляные работы. Они дисциплинированно стояли в строю, когда я подошел ближе. Эта шеренга меня притягивала, как магнит. Я подошел к солдату, который охранял пленных, и дернул его за винтовку. Повернувшись ко мне, он лениво спросил: «Чё тебе, пацан?» «Да ружьё!» — сказал я шепотом. «Я застрелю вон того!» «Иди, иди!» — солдат строго посмотрел на меня. Высокий немец, которого я выбрал, отошел в сторону от товарищей и приблизился ко мне. Что-то бормоча на своем языке, он загробастал меня вместе с костыликами и стал показывать фотографии, которые вытащил из нагрудного кармана. На картинках были изображены мальчик, пожилая и молодая женщины, дом с палисадником. Его окликнули, он осторожно опустил меня на траву и ушел в сторону шеренги. Отец подошел ко мне, легонько дал мне под затылок и сказал: «Ты бы шел домой, вон мама идет». Тоже мне мститель. Подошла мать. Мы медленно побрели с ней яблоневый сад, который располагался неподалеку от клуба. Я молчал. Что-то внутри меня случилось после того, как пленный немец поднял меня на руки. То, что солдат охраны и немец так спокойно себя вели, меня сильно удивило. Я не понимал, что происходило вокруг, и почему мой отец сказал мне эту фразу, смысл которой я так и не понял. Но когда мы с мамой вошли в яблоневый сад, и я увидел на ветках множество спелых и больших плодов, мое воображение было переполнено этой картиной до такой степени, что я забыл все на свете. Такого обилия яблок я больше не видел никогда в жизни. Мне приходилось на Кубани видеть яблоневые сады, но такие, как в Крыму, в совхозе имени Чкалова, никогда. К нам в Крым приехала бабушка. Она появилась у нас примерно через месяц или три после нашего отъезда из Баку. Она пробыла в нашем доме неделю или две, и с приближением у меня первого учебного года уехала назад в Баку. Мама воспринимала ее приезд с недовольством, потому что бабушка требовала внимания, а отец был очень занят. Сама мама водила ее на реку, в плодовый сад, но бабушка не испытывала особых восхищений от всего увиденного. Она уговаривала отца вернуться в Баку. Я слышал ее разговоры с ним и не понимал, зачем надо оставлять все это великолепие и уезжать в город Баку. Маме было в Крыму, как и мне, хорошо, уютно. Хотя она иногда признавалась, что скучает по тете Шуре, Тане и Марии. Наверное, мама была с ними в очень близкой связи. К тому же ее тревожили те отношения, которые у тети Мани и тети Тани складывались с дядей Петей Шевырем и дядей Колей Жуковым. Говорю об этом потому, что застал маму, читавшую письмо из Баку и плачущую над строчками. Я испугался, подошел к ней. Она обняла меня и шептом сказала только одну фразу: «Ну как же они страдают, Боже мой!» То, что тетя Маня и тетя Таня были часто биты своими мужчинами, я видел не раз. Тетки приходили к нам на бакинскую квартиру мамы. Не часто, но наведывали, жалуясь на свою судьбу. Обычно женщины мельком посмотрят на меня, лежавшего на кровати, и начинают горестно рассказывать о своих бедах. Мать слушала, кивала, иногда тоже с ними всхлипывала. На том все и заканчивалось. Никаких чувств я не испытывал, мне было жалко их. Но мне и в голову не приходило, что этих несчастных женщин надо как-то защитить. Мне самому доставалось от матери. Я тоже плакал от полученных побоев. Но я забывал о случившемся уже через полчаса. Жизнь-то продолжалась. Настал сентябрь. Я подружился со многими ребятами, жившими в округе. Многие из них были покалечены по тем же причинам, о которых я уже писал. Один, как и я, ходил на костылях, потому что ему оторвало полноги. Но он сказал, скакал смешно и быстро, совсем не так, как я. Хотя вскоре я научился перескакивать через кочки, опираясь на костыли. Как и меня, все в округе называли покалеченных детей инвалидами войны. Мы с мамой пришли в школу. Мама о чем-то говорила с директором, полной добродушной женщиной, которая, глянув в мою сторону, кивала, слушала слова мамы. Потом она подошла к молоденькой учительнице и сказала ей что-то, показав на меня. Та кивнула, подошла ко мне. «Пойдем к нам!» Она повела меня к группе малышей, которые стояли слева от здания школы. Было оно одноэтажным, построенным из беленых кирпичей. Малышня с любопытством меня поглядывала, не говоря ни слова. Мы вошли в класс. Вместо парт стояли обшарпанные столы, старые стулья. Но на столах лежали новые тетрадки и карандаши. Учительница подвела меня к столу, за которым сидел однорукий пацан моего возраста. «Артем, ты не против, если Алик Юрганов с тобой посидит?» «Против!» – неожиданно хмуро, даже дерзко ответил пацан. Учительница спорить не стала, повернула меня к столу напротив. Там сидела девочка с косичками. «Ее зовут Алена», — сказала учительница. «Садись сюда». «А почему тебя зовут Алик?» — спросила девочка. Я растерялся. Не знал, что мне ответить. Учительница подошла к доске. Мой первый класс в Крыму научил меня немного. Я стал писать, читать по складам и научился стоять у доски. Стоял я, опираясь на оба костыля, держа в руке мел, записывая буквы на доске на уровне своего плеча. Через минуту я бессильно опускал руку и начинал хныкать. Меня отпускали к парте. В Баку мы вернулись к концу осени. Отца из совхоза отпустили, потому что, как я понял, много позже его уволили из армии. Вышел приказ о всеобщей демобилизации. Ему надо было возвращаться в Баку. В этот раз я помню, как мы ехали на поезде. Я лежал на верхней полке и смотрел в окно. Мелькали сначала полуразрушенные поселки, разбомбленные поезда, какие-то воронки. Наверное, там были следы войны, которые убрать не успели, а может и вовсе не убирали. Так вот, приехали бы в Баку, наверное, в октябре. Или в начале ноября. Поселились в маминой квартире на Красноармейском тупике. Отец, как я понял, стал работать на Бакинском телеграфе. Мама снова вернулась в Баксовет, но в этот раз в архив. Почему? Помню, потому что она брала меня к себе на работу, пока ей не удалось еще договориться о школе на дому. Мама не решалась оставлять меня одного. Изредка оставляла, но чаще брала с собой на работу. Архив располагался в подвале здания Багурисполкома. И она оставляла меня в комнате с большими полками, на которых лежало множество папок с делами. Между полками были широкие проходы, освещавшиеся светом из окна, нижняя кромка которых касалась тротуара, потому что помещения архива были полуподвальными. Я подолгу сидел в одиночестве, или иногда мама заставляла меня перелистывать толстые папки и нумеровать страницы. Я уже хорошо знал цифры. Написал коряво. Было противно исполнять эту работу. Я делал ее кое-как, за что мне от мамы нередко попадало. Наконец, мать договорилась с Рано о домашней школе. Как она начинала... А начиналось я описывал в книге «Автопортрет любви без ретуши» несколько строк оттуда. Для таких детей, как я, были организованы школьным домом. Прекрасно помню маленькую полутемную комнату нашей бакинской квартиры. Стол застеленный скатертью, чернильницу непроливайку, стопки тетрадок и книжек. Помню себя, сидящего на стуле на нескольких подушках. Жду прихода учительницы. Отворяется дверь. И на пороге в сопровождении матери появляется маленькая седая женщина. Она снимает легкое пальто, внимательно в меня осматривается, подходит ближе, здоровается и садится напротив за наш рабочий стол. Я даже помню, что звали ее Мария Сергеевна Качарова. Странно, но свою действительно первую по совхозной школе в Крыму учительницу я не помню. А вот Марию Сергеевну не забуду никогда. Не забуду ее руки, всегда немного прохладные и чуть-чуть шероховатые, но всегда их прикосновения к моей голове или к рукам были нежными. Случилось так, что для Марии Сергеевны я стал последним учеником. Вскоре после окончания мной начальной школы она умерла, оставив в моей душе чувство любви к людям, к книгам, которые она называла кладом сердец и мыслей. Я могу себе представить, что такое в семье больной ребенок исключительно по своей собственной судьбе и опыту. Увидеть изнутри состояние своей матери я не могу, хотя вполне понимаю, что она могла испытывать в виде меня каждый день в моменты, когда перед ней уже был не младенец и не малыш, плачущий от боли, а пацан 7-8 лет, у которого появились некие свои интересы, оформляли свои поступки, даже появились свои товарищи. Ничего, кроме слова «тревога», на ум не приходит. Но это понятно. Тревога – состояние ума и чувств, вызываемых внутренним беспокойством разума, который не в силах опираться на некие стабильные признаки жизни, обещающие перспективы выживания и развития человека, у которого нет тазобедренных суставов. Мои ноги вертелись в разные стороны. Я стоял готовый упасть в любую минуту. Мне надо было немедленно сесть, потому что, встав на ноги, я испытывал нарастающую боль. Часто прорывались вещи, я истекал гноем, при этом пропадал аппетит, я становился вялым, сонливым. При этом законы развития моего ума никто не отменял. И мне необходимо было общение, некие взаимоотношения, которые хоть как-то развивали мой ум. У отца были свои проблемы. В 1948, 49, 50-х годах он работал сутками напролет. Когда он стал начальником мастерских и уполномоченным Министерства связи по Азербайджану, ему приходилось выезжать в командировки, и дома его не было. Как раз такие дни, когда мать тоже уходила на работу, оставляя меня дома. Напряженность в нашей семье нарастала, потому что нервная нагрузка увеличивалась. У отца еще и по каким-то причинам, которых я не знал тогда, и только теперь могу судить об этом определенно, отца постепенно выживали, формально ссылаясь на отсутствие у него высшего образования, соответствующего тому рангу, который он занимал. К тому же его заработки никак не соответствовали уровню жизни, который складывался в Баку в те годы. Именно по этой причине меня иногда брала к себе бабушка, чтобы следить за моим питанием и обеспечить мне вполне приличные условия жизни. Часто болея, я приходил в себя в квартире бабушки Надежды Георгиевны Юргановой. Но потом, когда я возвращался домой на Красноармейский тупик, все укладывалось в прежнее русло. Родив Сашку, моего младшего брата, мать обрадовала и подстегнула отца. Он стал брать дополнительную работу в своих же мастерских. На хоздворе, на заднем за зданием мастерских были огромные завалы почтовых ящиков, которые требовали косметического ремонта. Ну, по специальной технологии. То есть их надо было чистить от ржавчины, отшпаклевать и затем выкрасить стандартный темно-синий цвет, приятный для городского оборудования почтовой связи. Отец после окончания рабочего дня оставался с друзьями и шпаклевал ящики. Потом обоим его товарищам эта работа надоела, и он остался один. Хорошо, что шпаклевка высохла, но ящиков было несколько сотен, и надо было их покрасить. Перед войной эти почтовые ящики сняли с точек, где они были закреплены, чтобы установить полученные новые. Но этого не случилось, потому что началась война, и в неразберихе военных лет руки не дошли. Новые ящики хранили там же, куда сбросили старые, и они постепенно превращались в металлолом. Одним словом, отцу удалось выбить финансирование косметического ремонта ящиков, и он обязан был нанять рабочую силу специально под программу восстановления этого оборудования. Отца можно понять. Будучи начальником мастерских, и сумев выбить средства на восстановительный ремонт, он решил своими силами все сделать и заработать для семьи денег. Мне кажется, я помню, как он исхудал и просто устал от этой бешеной гонки за заработками. Мать жалела его, уговаривала угомониться и не надрываться до такой степени, что он буквально валился с ног у порога дома. Отец упрямился. Он был страшно горд тем, что мать родила ему второго мальчика, но требовались деньги. Он очень хотел поддержать мать после родов и во время кормления малыша. Когда друзья отказались помогать отцу с ремонтом почтовых ящиков, он стал брать меня к себе на работу. Но брал-то он меня к себе с утра, а как же иначе? Специально ездил за мной вечером на Краснодарский тупик, чтобы 9-летний пацан мог красить ящики. Я целыми днями бродил по его мастерским, а после окончания рабочего дня, когда все работники расходились, мы с отцом начинали свою работу. Красить почтовый ящик – дело нехитрое. Но окрашивать его надо было иной раз по два или по три раза. Краска была низкого качества, и шпаклевка быстро ее впитывала. Приходилось снова и снова прохаживаться кистью по тем бокам, которые были отшпаклеваны. Отец соорудил сушильную камеру, и ящик после окраски отправлялся в камеру. Через час ряды новеньких почтовых ящиков выстраивались на площадке заднего двора, а на завтра приезжала машина и забирала их для установки в те точки, которые давно были уже определены. За 4 часа работы я так выматывался, что отец привозил меня домой почти бездыханным. От жуткого труда я буквально терял сознание, и мать забила тревогу. Отец ворчал, пытался мать успокоить, но куда деться от смертельной усталости подростка, который уже начал терять сознание, выполняя сумасшедшую работу. Наконец, отец оставил меня в покое, но у меня возникло временное отравление дыхательных путей. Меня жестоко рвало, я стал плохо есть. Мать совсем потеряла голову от тревоги за мое здоровье. Наконец, я немного оклемался и готов был продолжать эту чертову работу. Мать была категорически против. Однажды, когда она ушла на работу, часа в 3-4 приезжает отец и хитро мне подмигнул, говорит: «Поможешь, а, сынок?» Мы приехали с ним на площадку, на которой были 30 последних ящиков. Довольно быстро я почувствовал себя плохо, едва дыша, просил отца отвезти меня домой. Он был настолько увлечен, что не замечал моего состояния. Наконец он закончил работу, и мы приехали домой, уже под синий бакинский вечер. Мать была дома и бессильно плакала. Она поняла, что случилось, и устроила отцу жестокую истерику. Я понимаю, что мать была права. Увидеть меня бледного, вялого. Но случившийся скандал придал мне сил, я в оба глаза смотрел, как жестоко и ужасно громко ссорятся два человека. Наконец они угомонились. Ну а завтра, придя с работы, отец увидел записку от матери. Я не знаю и никогда не знал, что там было написано. О содержании записки могу только догадываться по результату, который случился у меня на глазах. Прочитав записку, отец безвольно сел на стул и молча расплакался. Я впервые видел, как плачет мужчина. Что же случилось? Спрашивать я не решился. Когда тебе 9 лет, в дела взрослых лучше не влезать. К тому же меня всегда поправляли, когда я проявлял любопытство. Отец подошел ко мне, обнял за плечи и сказал охрипшим голосом: «Мама ушла. От нас ушла». «Куда?» – спросил я тихо. Отец молча дал мне мои костыли, и мы вышли с ним во двор. Мы пересекли его быстро, насколько я мог, и вскоре вышли на Красноармейскую. Но идти я не мог. Я готов был проходить такое расстояние, как от моего двора до двора Вовки Рыжего. Но мы прошли уже 2 или 3 таких расстояния, идя неведомо куда. Я остановился, повиснув на костылях. Отец сел на высокий парапет, бывший первым ярусом улицы, пересекавший Красноармейскую. На бровку парапета выходили входные двери и порожки квартир, выстроенных еще до революции. Он усадил меня рядом с собой, поглаживая по моему чубчику, молчал. По его щекам текли слезы. О чем он думал в эти минуты, не имея ни малейшего представления. Наконец он, жалостливо глянув на меня, спросил: «До тети Шуры дойдешь?» Я невольно прикинул расстояние. Получалось, что совершить я должен почти подвиг. Такое расстояние я никогда не преодолевал. Но делать нечего, пришлось кивнуть. Отец тепло прижал меня к себе, и мы встали. Я уже немного отдохнул, мы пошли вниз по улице Красноармейской. Шли мы очень медленно. Я переставлял костыли, а вслед за ними ноги. Было тепло, даже становилось жарко. Мне очень хотелось спросить отца, что написала в записке мама, но я не решался. Потом я забыл о своем желании, потому что с каждым шагом идти становилось все тяжелее. Отец шел чуть впереди, иногда останавливаясь и ожидая меня. Когда я его догонял, он снова делал несколько шагов и останавливался. Наконец мы добрались до ворот двора, где жила тетя Шура, и я, смертельно уставший, переступил перекладину больших ворот. Мы прошли крытый, похожий на туннель, проход и оказались на дворе. Надо было еще пройти немного по двору, устланному кирпичами. Справа от меня показался крытый виноградниками дворик тети Шуры. Мать оказалась там. Она сидела на широкой скамье под тенью виноградника у входной двери в квартиру старшей сестры. Я так устал от перехода, что был очень на мать сердит. Я считал, что она виновата в моих неимоверных усилиях, и, наверное, по этой причине я готов был сейчас упасть. Во всяком случае, с этой минуты прихода на крохотный дворик у квартиры тети Шуры я больше ничего не помню. Моим последним впечатлением было то, как тетя Шура, отодвинув вскочившую со скамьи мать, подхватила меня на руки и отнесла в дом. Она положила меня на кровать Валентина, и я почти мгновенно заснул. О чем говорили мои родители в том крохотном дворике под крышей из переплетенных веток винограда, я не знаю. Помню только, что мать, когда я засыпал, что-то отцу выговаривала своим звонким, сильным голосом. Когда я возвращался домой, выспавшийся, отдохнувший, я уже не чувствовал себя столь убийственно утомленным, как сутки назад. Идти было гораздо тяжелее, потому что когда я двигался с отцом к тете Шуре, Красноармейская шла вниз. Но теперь мне надо было подниматься вверх. Рядом шли мама с папой, взявшись под ручку, а я ковылял вслед за ним. Так вот я учился ходить по улицам Баку, одновременно созерцая кризисы в отношениях моих родителей. Мать работала. Ей надо было работу сохранить, чтобы прибавить в бюджет семьи свой заработок. Наверное, она все-таки пыталась изо всех сил устроить жизнь таким образом, чтобы я не оставался на целый день без внимания. Но было это сделать очень непросто. Тетя Шура как могла, помогала ей. Но что она могла? На ее руках была приемная дочь Алла, старше меня на год или два. С войны уже 2 года, как пришел младший сын Юрий, и работал на комбозаводе. Жил он дома у матери и встречался с девушкой, на которой вскоре женился. Она тоже поселилась у тети Шуры. Постоянного ухода и внимания требовал Валентин, эпилептик. Нет, тете Шуре явно было не до меня. К тому же в стране после войны было сотни тысяч искалеченных войной инвалидов, внимание которому могучее государство было скупым. Хотя эти люди только что выиграли войну своими руками и ногами, теперь оторванными и покалеченными. Я видел инвалидов каждый день. В поисках копеечной милости населения они въезжали на маленьких деревянных платформах в наш двор и просили подаяния. Не было пенсий, а если они были, то сущие крохи. Потому что страна была в полной разрухе. Рядом с ними иногда стояли дети, которые собирали копеечки, когда покалеченный дядечка что-то пел или рассказывал, жалостливо поглядывая на все пространство нашего двора, на котором обычно никого не было. Я слушал эти песни, рассказы жалобы на жизнь и представлял себе, каким высоким или не очень был бы этот человек, если встал на ноги, которых у него не было. Когда инвалид сидел на платформе с подшипниками и держал в руках деревянные толкачи, мне хотелось подойти к нему, положить ему фуражку хотя бы копейку. Но у меня денег никогда не было, да и подходить к просящему на своих костылях было неловко. Через несколько минут, закончив петь или играть на баяне, инвалид, отдав инструмент мальчику или девочке, а то и тете, которые его сопровождали, отталкиваясь от земли, направлялся к воротам у входа-выхода из нашего двора. Я видел, как он неловко переваливал через перекладину калитки и, поворачивая налево или направо по улице за воротами, исчезал из моего взора. Когда мать или отец начали задумываться о моем будущем? Были ли они уверены, что мне удастся выжить? Оптимизм исчерпывался, едва ли мне становилось хуже, и меня забирала скорая, отвозя в больницу после очередного, как правило, детского инфекционного заболевания. Но потом меня привозили домой, и я снова оживал, вступая в систему обязательств, которые накладывались на плечи пацана 8, 9, 10, 11 лет от роду. Я перенес корь, дифтерию, скарлатину, ангины меня преследовали регулярно, но я выживал. Снова ко мне приходила Мария Сергеевна Качарова, и мы одолевали программу начальной школы. При этом я умудрялся что-то усваивать в этой программе, что-то решать, что-то писать, что-то читать. Разумеется, не так, чтобы я делал завидные успехи, но все же я осваивал грамоту и решал задачи. Моя бедная мать не знала, что делать. У нее на руках был мальчишка, который мог остаться беспомощным калекой, лишенным возможности зарабатывать себе на жизнь. А тут у нее родился второй мальчишка, за которым следовало приглядывать, ничуть не меньше, чем за инвалидом старшим. При этом оставлять работу было нельзя. Ее пугало ее неокрепшую душу до такой степени, что она металась в поисках выхода из тупика. Отец к этой ситуации уже относился спокойно. Он, взирая на мою реальность, высоты человека, который при своих многочисленных недугах продолжал трудиться, бороться за свою правду, зарабатывать деньги в условиях, когда начались тайные интриги начальства на фоне скрытых политических противоречий в Азербайджане, о которых я уже писал. Мать не могла отдать ситуацию со мной на откуп некой будущей реальности, которую я, когда вырасту, разрулил бы самостоятельно. По-видимому, мать считала, что каждый день моей жизни или приближает, или отдаляет мое жизненное благополучие. Если я ничего не делаю из того, что должен, то в неком моем будущем, как ей казалось, возникают неслыханные проблемы, которые я никогда там, в этом будущем, решить не смогу. А раз не смогу, значит, не выживу. Именно такими категориями выживу, не выживу. И оперировала моя мать. Она была уверена, что меня надо заставить теперь, здесь, сейчас что-то делать важное, необходимое. Что это такое важное? Что это такое необходимое? Знала только она. На первый взгляд, то были уроки. Таблица умножения, чистописание, чтение, потом программа 5 класса со всеми теми предметами, которые я изучал. Но вопрос все равно оставался. Знала ли она, как я мог в будущем выжить, если сегодня, сейчас я едва ходил, передвигаясь на своих костылях, ковыляя или даже скача изо всех сил вместе с пацанами, которые с удивлением смотрели, как я ловко играю в футбол на 4 ногах. Разумеется, как и все дворовые пацаны, я ленился. Делал домашние задания спустя рукава, мало читал и вообще не проявлял рвения в учебе. Моя начальная школа на дому была полна тайн и стрессов. И моя учительница Мария Сергеевна Качарова могла только догадываться, сколько раз я переписывал домашние задания в моих тетрадях, подчиняясь грозным требованиям моей матери. За обзор того, что и как я сделал из заданий, оставленных моей учительницей, мать садилась, придя с работы. Почти сразу же мне приходилось написанное переделать. Теперь я сидел над второй тетрадкой, куда вносились исправленные упражнения по чистописанию. При этом мать переписывала заголовок тетради, наблюдала за моей аккуратностью, потом доходила до тетради по арифметике. Там тоже было немало ошибок, и мне приходилось переписывать и пересчитывать решение задач. Потом наступало время чтения. Мать заставляла меня перечитывать текст снова и снова, пока я не добивался чистоты произношения и нормальной скорости чтения. У меня онемела задница, ныли места, где когда-то были бедренные суставы, но мать была непреклонна. Конечно, переписывание работ производилось не роботом, а мною. Поэтому ошибки появлялись снова, сопровождаемые моими слезами и подзатыльниками матери. Вспоминая сегодня все эти неслыханные экзекуции, я безумно жалею женщину, судьба которой была полна таких тяжких испытаний. Я и в самом деле не знаю, надо ли было так меня мучить, и получилось ли в опыте моей матери воплощение ее отчаянных желаний сделать из меня старательного мальчишку. Теперь, в свои нынешние 75, я готов только благодарить ее за такие мучительные старания. В своей начальной школе я оставался таким же разгильдяем, каким был в средней школе. Только завершая школу высшую, и то по ненормальным канонам за 3 года вместо 5 защиты диплома, я извлек из своего повзрослевшего сознания все те возможности, которые у меня не проявлялись в школе начальной. В любом случае, мать, наверное, интуитивно догадывалась, что нельзя было оставлять на самотек все, что происходило в доме по адресу Красноармейский тупик, дом 5, где я тогда жил, учась в школе на дому. Мой пацанский опыт отразил то развитие, которое осуществилось в моем сознании, пребывавшем под неусыпным надзором моей матери. И все же не все ей удавалось проконтролировать. С 8 лет я чуть было не начал курить. Этот факт случился совершенно случайно. Однажды в наш двор зашел неведомый мне пацан Вовка Рыжий. Я его никогда не видел и теперь очень внимательно его разглядывал из окна коридора, где я сидел на сундуке. Наверное, тем я и привлек его внимание. Он быстро подошел к моему окну и попросил своим хриплым голосом: «А ты кто такой?» «Меня зовут Алька», – растерянно ответил я. «Алька? А что ты сидишь? Идем поиграем, Алька». Ему было лет 8 или 9. Он улыбнулся, и я заметил его грязные зубы, ровные, со следами смолы, которые часто жевали пацаны в то время. «Я не могу», – растерялся я. «А почему, Алька?» «Ну, ноги болят». Он подошел ближе, а я отодвинул покрывало, и он увидел уже промокшую от гноя повязку на моей ноге. Вот он презрительно сплюнул и неожиданно спросил: «Туберкулез?» Я кивнул. «Ладно», — сказал Вовка, — «я тут по делам оказался». Он подбежал к воротам нашего двора, махнув напоследок рукой в мою сторону. Накануне мать хотела зайти, найти мне репетитора из числа старшеклассников. Мне подумалось, что этот мальчишка мог бы мне помочь с уроками. Был он старше меня на 1 или 2, учился то ли в 3-м, то ли в 4-м классе. Когда он пришел в наш двор 2-й раз, дня через 3 или 4, и подошел к моему окну, я спросил его. Он ответил, что учится в 4-м классе. Я был на класс младше. Моя догадка мне понравилась, и я рассказал Вовке про эту идею с репетиторством. Вовка Рыжий относился к той категории людей, которые никогда не терялись, и я думаю, что это стало решающим моментом завязывания наших отношений, которые развивались и дальше. Узнав, когда моя мать придет с работы, обещал прийти. Махнув рукой, убежал, пересекая наш двор. Почему мать поверила ему, а не Милке Бутузовой, которая училась в школе на 2 класса старше меня, я не знаю. Но сыре понятно. Однажды при моей маме она стала нести такую околесицу про инопланетян, что стало ясно, у нее крыша поехала. А вот Вовка Рыжий пришелся маме по душе. Вовка явился к нам на следующий день. Моя мать посмотрела на него сначала с некоторым подозрением. Он в самом деле был огненно-рыжим, с огромными конопушками на лице. Но на дворе был 50-й год. И запущенных пацанов в нашей округе было пруд-пруди. Мама почему-то просила его про таблицу умножения, потом дала простенькую задачку. Вовка справился без труда. Короче говоря, мама решила, что Вовка рыжий может мне помочь. К тому же она в глубине души лелеяла надежду, что, приходя ко мне, Вовка рыжий будет не просто скрашивать мое одиночество, но и вовлечет меня в некие умные разговоры, которые окажутся для меня полезными. Да я и сам заметил, что речь у мальчишки была хорошей. Он быстро читал, говорил с хорошей дикцией. Откуда у него все это, я не задумывался. Как оказалось, у Вовки Рыжего были свои проблемы, очень сходные с моими. Его отец вернулся с войны больным туберкулезом. На работу его не взяли, не знаю почему, и он стал зарабатывать на жизнь, изготавливая гипсовые модели животных для продажи. Это были массивные копилки, которые, как ни странно, покупали, давая хоть и копейки, но живые деньги, необлагаемые налогами. У Вовки была сестра Лёля и мать. Жили они через два или три двора от нашего, в таком же тупике, похожем на наш. Обычная семья русских, приехавших в Азербайджан в самом начале 19 века. Родители Вовки выживали как могли, и было им трудно так же, как и нам. В поведении этого мальчишки можно было найти целый букет сюрпризов, которые он начинал демонстрировать мне, когда наши отношения стали как-то складываться. Одним из них было его курение. Когда моя мать согласилась с приходом Вовки Рыжего в наш дом, он старался вести себя прилично. Во-первых, мы его кормили, показывая свое расположение к нему. Тетя Таня относилась к нему очень тепло, а мама сочувствовала, уж больно неухоженным он выглядел. Она не знала, что у отца Вовки туберкулез, но Вовка простодушно сказал ей об этом, добавив, что у него есть младшая сестра. Однажды он даже привел ее к нам в дом. Девочки тут же накормили, играли с ней, пока мы с Вовкой занимались арифметикой. Однажды Вовка пришел ко мне, когда дома никого не было. От него сильно пахло табаком. На мой вопрос, стоит он курить, что ли, Вовка кивнул и вытащил из кармана папироску. Ему только исполнилось 10 лет, а мне было только 9. Разумеется, я подумать не мог о таком вольнодумстве. Вытащив папиросу, Вовка сложил мою штуку модный злом и воткнул в свой рот. Я предостерегающе поднял руку. Еще не хватало, чтобы он закурил и оставил в квартире запах табачного дыма. Он сморщился, сказал, что не будет, но папироску с собой не взял, оставив ее на столе. Минут через 15 он ушел, а я папиросу нашел на полу рядом с сундуком, на котором лежал. Испуг мой был так велик, что я неведомо как набрался сил, встав на костылики, поднял папиросу, вышел на двор, чтобы выбросить ее. Так я и сделал. Папироска упала неподалеку от нашей калитки. Я стал поворачиваться в двери и проковылял домой. Мои маневры заметила тетя Шура Бутузова. Видя, как я передвигаюсь на костылях, она подхватила меня за резину. Хвалил меня за резвость. Уже поднимаясь на ступеньку дома, я услышал, как она разговаривает с